В Москве напрасно очень беспокоились. Конотопское дело было явлением случайным, не могшим иметь никаких важных последствий. Хан, который один давал силу Выговскому, ушел в Крым, оставивший в Малороссии только 15 тысяч человек Орды. Войско, которое могла дать Выговскому Польша, было ничтожно, каких-нибудь 1500 человек. И тщетно ждал он подкреплений от короля. Выговский возвратился в Чигирин, не могший взять на дороге Гадичи. Из Чигирина он выслал было казаков западной стороны и татар под начальством брата своего Данила. Но это войско 22 августа было поражено на голову московскими войсками, вышедшими из Киева. В каком состоянии находилась в это время Малороссия, лучше всего видно из донесения королю Яну Казимиру обозного коронного Андрея Потоцкого, начальствовавшего вспомогательным польским отрядом при Выговском. «Не изволь, ваша королевская милость, ожидать для себя ничего доброго от здешнего края. Все здешние жители, то есть жители западной стороны Днепра, скоро будут московскими, ибо перетянет их к себе Заднепровье, восточная сторона. Они того и хотят, и только ищут случая, чтобы благовиднее достигнуть желаемого». Они писали к Шереметьеву копию привилегий вашей королевской милости, спрашивая, согласится ли царь заключить с ними такие же условия. Одно местечко воюет против другого, сын грабит отца, отец сына. Страшное представляется здесь вавилонское столпотворение. Благоразумнейший старшин казацких молит Бога, чтоб кто-нибудь или ваша королевская милость или царь взял их крепкие руки и не допускал грубую чернь до такого своеволия. Восточная сторона перетянула. Здесь, как скоро Выговский удалился с татарами в Чигирин, переславский полковник Тимофей Цицура объявил себя за Москву, перебил тех немногих, которые были за Выговского, и дал знать об этом в Путивль князю Трубецкому. 30 августа киевский воевода Шереметьев писал государю, что полковники переславский, нежинский, черниговский, киевский и лубенский добили челом и присягнули. На западной стороне Днепра, заслышав о движениях Цицуры, казаки начали собираться и рассуждать, оставаться ли им в подданстве королевском или бить челом государю московскому. Выговский находился в самом печальном положении. Многие из близких людей советовали ему пуститься в степи и уйти к хану. Андрей Потоцкий понял, какая беда начнет грозить Польше, если еще турки вмешаются в борьбу за Украину, и уговорил Выговского переехать из Чигирина к нему в обоз, расположенный на Гребенках, недалеко от Белой Церкви. Скоро все казаки отстали от Выговского, собрались около молодого Юрия Хмельницкого в числе 10 тысяч человек и стали на Германовке. Брат Выговского, Данила, женатый на родной сестре Юрия Елене Богдановне, соединился также с Шуриным своим. Шереметьев писал Хмельницкому, чтобы он отступил от изменников и соединился с верными казаками восточной стороны. 5 сентября Хмельницкий отвечал, что он и все войско Запорожское хочет служить великому государю. 11 сентября была у казаков рада. Иван Выговский приехал к ним, показывал и читал гадяческие условия, подтвержденные уже на сейме. Уговаривал казаков оставаться под королевской рукою, но вследствие этих уговоров едва успел убежать в польский стан. Казаки кричали, что у короля в подданстве быть не хотят. Хотят быть под государевую рукою. 13 сентября Хмельницкий своим войском двинулся на Росаву для соединения с стоявшими там полками – Чигиринским, Уманьским и Черкасским. Иван Выговский и Потоцкий следовали за ним. Казаки говорили, что на Росаве будет большая рада, где изберут в гетманы Юрия Хмельницкого, а Выговского убьют. В 20-х числах Потоцкий с Выговским остановились под Хвостовым, а Хмельницкий на Взенье, близ Белой Церкви. И казаки прислали к Потоцкому с просьбой, чтобы уговорить Выговского сложить булаву на Раде. Потоцкий отправил казацких посланников с бранью, но вслед за ними приехали к Выговскому коневский полковник Лизагуб и миргородский Грицко Лесницкий с требованием, чтобы он через них переслал войску булаву и бунчук. Просили о том же и Потоцкого, утверждая, что войско хочет остаться верным королю. После продолжительных переговоров Выговский наконец объявил Потоцкому, что для сохранения мира готов отдать бунчук и булаву, но с тем условием, чтобы войско запорожское оставалось верным королю. Лизагуб и Лесницкий дали слово, что это условие будет выполнено, и он отправил булаву и бунчук с братом своим Данилою. Лизагуб, Лесницкий и Данила встретили войско на дороге, потому что оно двинулось уже к польскому стану, чтоб страхом принудить Потоцкого оставить Выговского. Когда бунчук и булава, присланные последним, внесены были в Раду, то войско тотчас отдало их Хмельницкому, громко желая ему счастливого гетманства. Между тем 5 сентября Трубецкой выступил из Путивля в черкасские города, и везде в этих городах принимали его с торжеством. Полковники и поспольства при пушечной стрельбе присягали на верную службу великому государю. 27 числа подошел Трубецкой к Переславлю. Полковник Тимофей Цицура со всем полком встретил его за 5 верст от города. Протопоп Григорий, священники со крестами, мещане, войт, бурмистры, рации, лавники и вся чернь за городом. Пошли в церковь, отпели молебен. После молебна Трубецкой объявил переславцам милость великого государя, чтоб пожаловал, велел им быть под своей высокой рукою по-прежнему, прав и вольности их нарушать не велел, а что были они от него отступны, и он вины им отдал, так они бы, видя премногую милость, великому государю служили верно. Переславцы били челом и обещали быть под рукою великого государя навеки неотступно. Тут раздалась стрельба из всего наряду, что только было в Переславле. На другой день боярин отправил грамоту к Юрию Хмельницкому, чтобы он, помня милость царскую к отцу своему и к себе, служил великому государю верно, привел в подданство заднепровские полки. Послана увещательная грамота за Днепр ко всей старшине и черни с обнадеживанием, что они останутся при прежних своих правах и вольностях. 1 октября приехали в Переславль от Хмельницкого и всех полковников полковник Петр Дорошенко и изо всех полков сотники с листами и объявили боярину, что гетман и все войско рады быть в подданстве у великого государя при прежних правах и вольностях. Боярин обнадежил их государевую милостью, дал им жалование и отпустил с приказом, чтоб гетман, обозные полковники для дел государевых ехали к нему в Переславль без опасения. А если опасаются, то пусть оставят в залог отправляющегося вместе с Дорошенком посланца Владыкина. Но Владыкин возвратился с 3 полковниками и привез ответ, чтоб сам боярин ехал за Днепр к Терехтемировскому монастырю. Трубецкой отказал. Тогда полковники потребовали, чтоб боярин, по крайней мере, отправил к ним войско товарищей своих, а если не отправит, то хмельницкие с полковниками в Переславль не поедут. Тут же полковники подали боярину 14 статей, на которых быть им в царском подданстве. В статьях говорилось, чтоб кроме Киева воевод не посылать ни в какие города, и чтоб московские войска, которые будут присылаться на помощь, находились под гетманским начальством. Царское Величество не принимает из войска Запорожского никаких листов без ведома Гетманского и всей старшины, без подписи руки Гетманской и приложения печати войсковой. Гетман должен быть один для всех полков по обеим сторонам Днепра. Чтобы избрание Гетмана было вольное, как для старших, так и для меньших, чтобы кроме войсковых людей никого при избрании не было. По избрании отправляются к царскому величеству послы за подтверждением, в котором не может быть отказа. Всех иностранных послов вольно принимать, отсылая только списки с привезенных ими грамот к царскому величеству. Чтобы при заключении мира с окольными землями, особенно с ляхами, татарами и шведами, были комиссары от войска Запорожского с вольными голосами. Духовенство малороссийское остается под властью Константинопольского патриарха. Избрание духовных властей по-прежнему остается вольное. Вольно каждому основывать школы и монастыри. 5 октября Трубецкой послал опять Владыкина к Хмельницкому и полковникам, чтобы ехали в Переславль безо всякого опасения. Если же не согласятся, то объявить, что к ним войско для приводу к присяге приедет товарищ Трубецкого, окольничий Андрей Васильевич Бутурлин. Хмельницкий согласился приехать только под последним условием. И 9 числа в одно время Бутурлин приехал на западную сторону Днепра, а Хмельницкий на восточную. С ним были обозный Тимофей Носач, войсковой судья Иван Кравченко, Исаул Иван Ковалевский да полковники, черкасский Андрей Одинец, каневский Иван Лизогуб, орсунский Яков Петренко, прилуцкий Петр Дорошенко, кальницкий Иван Серко, потом из каждого полка сотники и казаки. За городом гетмана встретили 2 сотни жильцов да 3 роты рейтер. В городе по улице, по которой ехал гетман, стояли стрельцы и солдаты с ружьями, знаменами и барабанами. 10 числа Хмельницкий со всею старшиною был у Трубецкого, который встретил его словами: «Известно великому государю, что ты ему служишь, и никаким прелестям не приставал. За твою службу великий государь тебя жалует, милостиво похваляет, и тебе бы и вперед служить верно, как служил отец твой гетман Богдан Хмельницкий». Хмельницкий бил челом. За ним ударили челом старшины, чтоб государя велел вины им отдать. Они от него по неволе. Принудил их изменник Ивашка Выговский. Боярин отвечал, что государь вины им отдал и велел в Переславле созвать раду, выбрать гетмана, кто им надобен, и постановить статьи. К половине октября приехали в Переславль боярин Василий Борисович Шереметьев, окольничий князь Григорий Григорьевич Рамадановский, наказной гетман Беспалый. Съехались все полковники, вся старшина и вся чернь восточной стороны Днепра. И 15 числа Трубецкой, призвавший Хмельницкого и старшин, показал им свою верующую грамоту и прочел статьи старые, богдановские и новые. Хмельницкие старшины отвечали, что статьи надобно прочесть на раде при всем войске. Но у Трубецкого была одна важная статья – которую он сейчас же и объявил. Государь указал в Новгороде Северском, Чернигове, Стародубе и Почепе быть своим воеводом, потому что эти города истори принадлежат к московскому государству, а не к Малой России. А если в этих городах устроены казаки землями, и в другом месте устроить их будет негде, то пусть они на своих землях остаются и при воеводах. Хмельницкий и старшины отвечали: «В этих городах устроено много казаков, и за ними много земли и всяких угодий. Но в городок Северский, Стародуб и Почеп приписаны к Нежинскому полку, а в Чернигове свой полк. И если из этих городов казаков вывезть, то им будет домовное и всякое разорение, права и вольности их будут нарушены, а великий государь велел нам быть на прежних наших правах и вольностях. И если казаков переводить, то надобно опасаться между ними всякой шатости. Старшина белый челом, чтобы об этом на раде не говорить, иначе нечего ждать прекращения междоусобия. 17 октября открылась эта рада Наполе за городом. Тут же Наполе для оберегания стоял с московским войском окольничий князь Петр Алексеевич Долгорукий. Теперь уже обеими сторонами Днепра выбран был в гетманы Юрий Хмельницкий. Читали статьи, прежние, богдановские и новые. Новые говорили: гетман со всем войском всегда должен быть готов на царскую службу. Никакими ляцкими прелестями не прельщаться. Промосковское государство никаким ссорам не верить, ссорщиков казнить смертью, о всяких ссорных делах писать к великому государю. Без государева приказа на войну никуда не ходить и никому не помогать, чтобы этим вспоможением войско запорожское не умалялось, а кто пойдет самовольством, того казнить смертью. Быть царским воеводом с войсками в городах – Переславле, Нежине, Чернигове, Браславе, Умане. Для обороны от неприятелей. Воеводам этим войсковые права и вольности не вступаться. В Переславле и Нежине быть воеводом на своих запасах. В Киеве, Чернигове и Браславе владеть маятностями, которые прежде принадлежали тем воеводствам, а в полковничьи поборы воеводам не вступаться. Государевым ратным людям у реестровых казаков на дворах не ставится. Ставится им у других жителей. Также подвод под посланников и гонцов у реестровых казаков не брать. Брать у городских и деревенских жителей. Реестровым казакам держать вино, пиво и мед. Продавать вино бочкою, куда кто захочет, а пиво и мед вольно продавать гарнцам. Кто же будет вино продавать в кварты, тех карать. В городах, местах, местечках белорусских залогом казацким не быть, чтоб ссоры между ратными людьми не было. Если гетман совершит какое-нибудь преступление, то войско не может его переменить без указа царского. Государь велит сыскать у гетманской вине всем войском и по сыску велит указ учинить, как повелось войске. Также и гетману без рады и без совету всей черни в полковники и в иные начальные люди никого не выбирать. Выбирать полковников на раде, кого меж себя излюбят и своих полков, а из иных не выбирать. Гетман также имеет право отставлять полковников без рады. В начальные люди, кроме православных христиан, из иноверцев не выбирать, не выбирать и новокрещенов, потому что от них большая смута войски и междоусобие, и казакам делаются налоги и тесноты. Изменника Ивашки Выговского жену и детей, также брата Данила и других выговских, которые есть в войске, отдать царскому величеству и впредь в войске запорожском выговским не быть. Советником Выговского, Гришке Гулянецкому, Гришке Лесницкому, Самошке Богданову, Антошке Жданову, Герману и Лободе никогда в раде войсковой и секретной и в уряде никаком не быть. При гетмане быть с обеих сторон Днепра по судье, по Исаулу, по писарю. Полковников и начальных людей гетман не может казнить смертью без присланного на суд от царского величества. Ибо Выговский напрасно казнил смертью многих полковников, начальных людей и казаков, которые служили верно царскому величеству. Пленников с обеих сторон освободить, а кто хочет остаться, тех не неволить. Немедленно отослать в Киев знамена, пушки и большую верховую пушку, которые взяты под Конотопом. Из Старого Быхова вывести Черкас. Беглых крестьян выдать и вперед не принимать.